Podfm.ru представляет.
Нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Mm. Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Брындятина на маяке.
Ну что ж, друзья мои, традиционная для вторника рубрика «Брындятина. История и становление популярных брендов». Не знаю, исчерпал ли товарищ Вахидов
уже
список брендов.
Но впереди.
Но он не бесконечен.
Впереди история такой компании крупнейшей, допустим, как Mercedes-Benz.
Ого.
Вы не представляете.
Впереди.
Впереди только. И еще там, вот, ну, я так присматривал список, просматривал.
Еще сколько?
Порядка 50 крупнейших корпораций. Ну, там, не говоря уже там, о всяких второсортных и компаниях там.
Однодневках,
да. Ну, об этом мы не будем
рассказывать. Про сетевые магазины сейчас говорите.
Нет, не про сетевые. Слушайте, ну, я не знаю. В нашей студии, может быть, только Лена знакома с этим брендом очень близко и может являться...
Насколько близко?
Ну, насколько близко. Мы
насколько
с вами не катаемся
возможно.
На сноуборде. Кто-нибудь катался в этой студии на сноуборде? Никто. Лен, катались вы на сноуборде?
Нет, я только на горных лыжах.
Только на горных лыжах. Потому что сегодня поговорим о такой компании Burton, которая производит сноуборды и, по сути, создала эту индустрию. Более того, это классическая американская история мечты. Да, когда люди создали не просто продукт, они создали просто целую индустрию и создали, собственно говоря, вид спорта — сноуборд. Хотя, по большому счету, если углубляться в историю развития сноубординга, конечно же, этот вид спорта должен был называться бы по-другому. А называться он должен был, посмотрите как, снёрфинг.
Снёрфинг?
Снёрфинг, да. И очень, очень важно рассказать об этом противостоянии, потому что, по сути, это противостояние маркетологов, да, двух больших компаний, и победа одной из компаний в этом противостоянии, в частности,
это как
компания...
Blu-ray и... DVD.
HD.
Ну,
допустим.
HD, DVD. Да. Это соревнование форматов, по сути, да. Соревнование двух крупных корпораций, победителем из этого соревнования вышел, конечно же, Джейк Бёртон со своей компанией Бёртон, который контролирует на сегодняшний момент, ну, порядка 40-50% рынка производства сноубордов. Конкурент, слушайте, ну вот вы удивитесь, но в 70-х годах конкурентом ему и в начале 80-х компания Brunswick. Все знакомы с этой компанией?
Это же кегельбан.
Или боулинг. Это боулинг, вспомните. Боулинг. Представляете? Да, у них было подразделение.
Они на шаре хотели кататься?
Нет, тут очень... Тут, по сути, знаешь, даже...
Или на кегле.
Скорее летать.
Можно говорить даже не о противостоянии двух корпораций, а о двух людей. Об этом поговорим сегодня.
Брэнсвик — это тоже человек?
Нет, Брэнсвик — это тоже человек, но компания с более чем... Послушайте, 160 лет компания.
То есть он не лично с Бёртоном?
Нет, не лично, да, но соревнования этих двух людей впоследствии, кстати говоря, они благодарны друг другу за то, что эта гонка была.
Размотали.
Они размотали индустрию просто-напросто, да, потому что победить... Ты вот, Лен, на горных лыжах катаешься, да? Угу. А вот представьте, что в 80-х...
Тяжело высокой женщине-то стоять на лыжах.
На лыжах тяжело,
падать,
да.
Тяжело высокой.
Наоборот,
да,
красиво лететь.
На горнолыжные курорты, допустим, не допускались люди, катающиеся на бордах. То есть это было категорически запрещено,
типа опасно,
потому что
или...
это было очень опасно, да, и люди, тот же Джейк Бёртон, он весь ломанный-переломанный, вот основатель компании Бёртон. Значит, немножко об истории сноубординга, откуда это все это пошло, понятно, это американская история.
Может, слышь, как снежный человек изобрел лыжи?
Смотрите, американская история, более того, в американских университетах на курсах по маркетингу преподают именно историю противостояния двух компаний и двух идеологий, более того, двух подходов.
Так до сих пор же люди ненавидят друг друга.
Да, да,
лыжники и сноубордисты — это враги.
Да. Двух подходов к реализации и к продвижению данного продукта на рынке. Смотрите, значит, началось все в 1929 году. Австриец Джек Бурштейн. Нет, Буртшейд вырезал доску, вырезал из фанеры кусок.
Из лодки.
Да, значит, ну и, собственно говоря, прикрепил ее к ногам конскими вожжами. Ну и покатился с горы.
В каком году?
Это 1929. Остается неизвестным, ну как вот первый вот этот заезд, он успешно прошел, потому что после этого вот об этом австрийце...
Оттуда поговорка, вожжа попала.
Да, об этом австрийце Джеки Буртшейте никто больше ничего не слышал. Вот, но, если быть честным, конечно, родословный сноуборд черпает от... серфинга. Да, а родиной серфинга являются Гавайи. Знаете, как эта доска там называлась? Хеналу. по-гавайски.
Вот это, то есть как... это народная тема.
Это народная абсолютно тема.
Она была или без флага?
Без флага или серф по-нашему, да.
Парус.
Нет, это чуть другое. Именно конкретно о доске говорим. Да, доска для катания по волнам. Ну, либо серф вот в нынешнем виде. Смотрите, согласно наскальным изображениям, эта доска имеет очень древнюю историю. Посмотрите, в 500-м столетии от Рождества Христова местные аборигены...
В 500-м столетии?
Да.
До Рождества. Как?
До Рождества Христова.
500-е столетие?
Да, ну, вот у меня здесь так написано. 50 тысяч лет.
500-е столетие.
Значит, в пятом столетии
от Рождества. Гай Юлий Цезарь.
Нет, от Рождества Христова, значит, местные аборигены на Гавайях уже, представляете, катались на досках. У них уже была собственная секта. То есть, представляете, это уже были...
Секция
катания.
А чего делали? Они должны были...
Ну, просто доска. Ну, вот смотрите.
А цель-то какая?
Более того...
Они же не умели тогда развлекаться.
Отдыхать. Помимо катания на волнах, было еще следующее развлечение. Холуа. Это скольжение на санях по склонам гор. Только без снега. На Гавайях нет снега. И вот представляете, как они строили трассу. Они из булыжника... Строили трассу длиной несколько сотен метров.
Так покойников спускали?
Нет, живые люди. И вот на этой...
Внизу уже мертвые.
И вот на этой трассе из булыжника они пытались получить какую-то порцию адреналина.
Вы видели, несколько лет назад появилось, кстати говоря, маленькое отступление. На Ютьюбе было видео страшное. Когда проложили по склону горнолыжной трассы в летнее время рельсовую дорогу. Так. И по ней спускали самки на роликах. И в конце скорость достигала там 100 с лишним километров в час. И вот человек снимает на микрокамеру вот на эту, да, страшно даже смотреть, что там происходит. Реально, скорость ужасающая. То есть они не установились на камнях. Вот эти ваши, не остановились.
Но, конечно же, современная история сноуборда как такового началась в 1965 году, точнее, ближе к Рождеству 1966 года. Пожалуйста, автором, конечно же, был Поппин. Поппин, мистер
Поппин. Конечно
Поппин.
Же Поппин.
Да, причем и его жена здесь, Шерман Поппин. Как получилось? Значит, подошли дети его и сказали, дети любили кататься на лыжах, но подошли и сказали, пап, как страшно кататься на лыжах, а ты можешь что-нибудь придумать такое, чтобы вот было интересно кататься на лыжах? По воспоминаниям самого Поппина, вот этого Шермана, значит, очень популярно в это время было катание на одной лыже, то есть особо одаренные лыжники пробовали представить публике следующий трюк. Они отцепляли одну лыжу, отталкивались палками и пробовали проехать на одной ноге.
А вторая нога где стояла?
Ну, вот они просто, просто задирали ее. И вот этот трюк был очень популярен на горнолыжных курортах в Соединенных Штатах Америки. И он, значит, пометуя это и просьбу собственных детей, которые сказали, пап, ну, может, вот что-то такое интересное, но чтобы не так страшно было кататься.
Папа, нас двое, купи нам две лыжи.
Да. Он пошел в сарай. Слушайте, банальная история. Пошел в сарай, взял две лыжи.
И повесился.
Нет. Взял две лыжи, сделал их покороче.
Так.
И, собственно говоря, соединил друг с другом.
Как?
Ну, просто соединил.
Широкое.
Просто
разбросил.
Нет, друг с другом. Две лыжи, да. Собственно говоря, такие самодельные крепления.
Скрутил
их. Самодельные...
Чтобы ребенок не мог маневрировать,
да.
Правильно?
Придумал самодельные крепления и отдал своим детям. И дети пошли кататься на ближайшую горку. Там они накатались.
Вернулись?
Нет, вернулись дети. Там они накатались вдоволь. Более того, жена, увидев новый снаряд, на котором дети катались с горок, придумала название как раз. То есть даже не он сам придумал. Снег и серф. Отсюда вот это название. Снёрф.
И... Снёрф.
Снёрф, да. А, собственно, она придумала...
Снег сноу.
Да, снег сноу. И, собственно говоря, дети пришли уже соседские и говорят, дядя Поппин, а не могли бы вы нам сделать точно такие же?
А не могли
же
бы вам... Слушайте, а вот наши бы люди пошли по-другому.
Так,
знаете,
давайте.
Как бы я бы проще решил. Что скручивать лыжи — это неудобно, их потом кантовать. Я бы ножки просто скотчем связал бы, чтобы...
Ну...
Ножки скотчем, это проще.
Какой вы демон.
Да демон, он не слушает.
А вот вы с детьми вообще ходите на горке, катаетесь?
Ну, он же рассказывает, ножки связывает, смысл ходить. Он так их тащит волоком, потом бросает. Они сами скользят.
Собственно говоря, после детей к нему стали приходить родители, которые требовали, чтобы им сделали точно такой же снаряд, точно такой же снёрф. И первый снёрф он свои продавал по цене что-то около $18. С этого все и началось. Ну, уже после новостей и новостей спорта продолжим.
Который воплощает в плацмассе.
Плацмасса.
Ну, то есть, вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, +45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться. Мне нравится.
Брендятина.
Друзья мои, сегодня у нас в Брендятине история сноубордического бренда Burton, который обязан своему такому становлению, да, 50-процентной, ну, фактически доминации на рынке, борьбой коммерческой, которая была развязана в 70-е годы с другим производителем Brunswick, да,
да,
который сегодня окончательно в наших головах, ассоциироваться стал уже с Кигельбаном или с боулингом, да?
Брэнсвик, вот если аппараты. Быть откровенными, знаете, с Кигельбаном и с боулингом они ассоциируются уже 120 лет с лишним. Представляете?
Ну,
они вообще, по сути, они организовали...
А у нас у молодежи.
Да, организовали эту игру, придумали... Ну, не то чтобы... Они организовали правила, но систематизировали их. И более того, вот в 1911 году инженер-изобретатель компании Брэнсвик, он придумал как раз идею автоматического пинсеттера, это называется, оказывается.
Я думал, расставлять
кегли. Да, а сама компания была образована в 1845 году, и для меня было, честно говоря, откровением, оказывается, весь свой бизнес они построили на производстве оборудования для бильярда. Они столы кий, шары, все
мел.
Все это производит эта компания. А начинали они очень интересно, знаете, они начинали с того, что производили барные стойки, столы и стулья.
Ну, то компания есть дорогие породы
да. И была компания-то основана, кстати говоря, швейцарским эмигрантом Джоном Моузесом Брэнсвиком. Имя носит до сих пор.
Иван Моисеевич,
да,
Брэнсвик.
Итак, значит, Шерман Поппин, который сделал для своих детей из двух 36-дюймовых лыж вот что-то подобие нынешнего сноуборда, назвал это все снерфом. Стали приходить к нему другие дети, родители этих детей, и он отправился на побережье в один из городков, где местные наркоманы как раз...
Искали приключения.
Нет, продавали ненужные...
Иголки.
Нет, не иголки, ненужные им вещи после летнего сезона. Так зима была, зимой особо не покатаешься на том же серфе, да, по волнам. И он нашел гениальный...
А что летом делать, если зимой продать?
А только курить. И, собственно говоря, он нашел вот у этих самых людей, употребляющих легкие наркотики, гениально, водная монолыжа.
А до этого не было?
Нет, я никогда об этом не слышал. Водная монолыжа. Он забрал ее с собой, стал скупать эти водные монолыжи в огромном количестве.
Сейчас есть такая тема, слушай,
экспериментировать.
Смотри,
с ними.
Знаешь, они как используют ее? Ну, не наркоманы, а наши. А они усаживаются на эту монолыжу на коленке. Причем жгутом привязывают, как бы вот за бедра, да, пристегиваются. И вот в таком положении, именно сидя за лодкой или за скутером, да, вот пытаются ездить. То есть надо не стопами ног, да, как в отличие от водных лыж, наклонять угол вот этого, да, а всем телом. То есть ты прессом фактически регулируешь наклон.
Ну, в общем, он начал экспериментировать с этими монолыжами. И самое главное, первое понимание его, к чему он пришел, что на нижней поверхности должны появиться канавки, как на обычной лыже.
Кровосток, по-нашему.
Ну, по сути, кровосток. Он начал экспериментировать с этим. После этого методом, опять же, проб и ошибок, и он очень много спускался сам на этом снёрфе, он понял, что очень быстро, собственно говоря, приходит в негодность край этой монолыжи, поэтому его нужно чем-то...
Смазывать.
Нет, не смазывать. Его просто нужно чем-то защитить. И он придумал металлический кант, который крепился сначала вот просто на ремнях, для того, чтобы не стачивалась поверхность боковая. Более того, он умудрился запатентовать эту историю. И любое приспособление для скатывания, для съезда по снегу, на которой был кант, было запатентовано, и люди должны были отчислять ему роялти. Вы представляете?
А без канта сколько она служила?
А без канта, ну, я думаю,
максимум 1 раз.
Ну, 3-4 раза можно было скатиться. Ну, это же доска, ты же понимаешь, да? Начал он продавать по 15-18 долларов вот эти самые доски.
Какие годы?
Снёрфы. Это как раз...
До войны еще?
Да, ну, какая это война? Ну, это конец 60-х, начало 70-х.
Тут и хиппи мохнатые, да?
Тут и хиппи мохнатые. Но смотрите, он заключает контракт с компанией Brunswick, передает ей полностью права на производство этих досок. И в первые несколько лет в американские магазины поступает около 500 000 этих досок, ну вот этих снёрфов. И, по сути, он заявляет о том, что создал новый вид спорта. Помимо него, конечно, было несколько еще людей, которые параллельно вели разработки, ну, собственной доски. Но вот таким ярким представителем, конечно, надо сказать, что был именно Шерман Поппин. 500 тысяч досок было произведено, а огромное...
Ну, то есть спрос был?
Смотрите, но тут проблема была в следующем. Спрос был настолько высок, что компания Brunswick в конце концов не справилась с этим спросом. То есть, ну вот, представляете, да, они производственные мощности, и была разорвана связь между маркетингом, между головным офисом компании и людьми на местах, между продажами. И в конце концов, когда они оценивали уже, собственно говоря, вот этот проигрыш в этой войне с компанией Джек, значит, Бёртон, они сказали, мы действительно не обратили внимания на сигналы, которые поступали к нам с мест. Потому что люди требовали. Огромное количество заказов было на местах, да, с другой стороны...
Предзаказов.
Предзаказов, да. В других, наоборот, регионах Соединенных Штатов Америки больше...
Пересортится.
И в конце концов, они просто, ну, не было желания, может быть, заниматься именно продвижением этого самого продукта.
Это у кого?
Это у Брансвика. Более того,
а
сам...
А у него как назывались модели?
Снёрф. Вот Снёрф.
А вот это его Снёрф.
Да.
А Бёртон пока еще не появился.
Бёртон пока еще не появился, но...
А Кант запатентовал?
Вот как раз Шерман Поппин. И передал этот патент компании Брансвик. И сам потом Шерман Поппин, вспоминая вот своих интервью и в каких-то заметках, говорил, и проблема была в следующем: я не стал кататься. То есть Джек Бёртон, если вот мы сейчас, конечно же, будем о нем говорить, человек, который катался и стал легендой, конечно же, для целого поколения сноубордического, и, по сути, он на собственном примере показал...
Живой?
Живой, да, конечно, живой. Более того, вот даже один наш знакомый, лично знаком с этим человеком, фантастические условия, созданные в компании внутри. Главное правило компании Бёртон: если... вы проснулись утром и выпал снег.
Вы слушаете самое крутое шоу. Один наш знакомый знаком с Бёртоном.
У него даже есть фотография. Да, если утром вы увидели в окне снег, вы имеете право пойти сначала покататься на сноуборде, а потом прийти на работу. Причем катание на сноуборде в приоритете. Более того, вы имеете право...
Не насилие.
Вы имеете право приходить на работу вместе с собакой.
Вместе со снегом.
Нет, вместе со снегом, сноубордом и с собакой.
Но она должна работать.
Более того, ребят, я вам скажу, огромное количество русских парней работает на компанию Бёртон и создает дизайн новых бордов, на которых вы катаетесь. И в офисе компании...
Удаленный доступ или туда перебрались?
Нет, удаленный доступ, и они реально занимаются дизайном, да, дизайном.
А сколько у них вот линейка постоянно?
Честно говоря, не знаю. Видишь, мы с тобой не катаемся, и
вообще,
честно, очень
вы
трудно
нас просветите,
оценить, да.
Ребят, просветите. 5533 со словом «Майк» смски. Давайте, я знаю, что среди слушателей много вот этих спортсменов, да, есть.
Псевдо.
Бегут открыть среднего возраста. Спорт. Да, да, друзья мои, если знаете цифры интересные, там, какое количество обновлений в год, да, вот по моделям, по рисунку. Вообще, с доской-то с этой что-нибудь происходит в плане геометрии чисто? То есть сегодняшние новые компьютерные технологии можно как-то просчитать
Снёрф, ты представляешь, как он выглядел? Во-первых, у него была веревка, которая была прикреплена к передней части.
И она терла.
Ладно, она терла. Она же еще... Ты за руку, в руке держал эту веревку, для того, чтобы каким-то образом управлять. Но главное, что тогда ты заканчивал съезд по склону. Обычно вот этот Снёрф, он уезжал от тебя и куда-то уезжал вниз далеко. Поэтому вот близкий друг Шермана Поппина подсказал ему прикрепить именно веревку, для того, чтобы вот всегда оставался рядом этот борт. Чтобы руку вырывало. Более того, он создал кант, вот этот металлический, канавки придумал. Более того, он придумал некое оперение на задней части этого Снёрфа, для того, чтобы управлять было легче, да, вот этим снарядом. Что-то типа антикрыла. Но после этого Снёрф потерял скорость. То есть он потерял скорость.
Стал
громоздким, скорость при скольжении. И по сути, если ты поищешь в Яндексе, как выглядел Снёрф, это реально большой серф. Просто реально большой серф с какой-то веревкой. Вот с этого начинался сноуборд.
Если ты поищешь серф, это большой серф с веревкой.
Нет, Снёрф. Большой серф с веревкой. Итак, теперь возвращаемся, конечно же, к Бёртону. Да, человек, который появился на свет и сделал все для того, что сноуборд стал очень популярным видом спорта.
Работал когда-нибудь так вот, как нормально?
Конечно, работал. Более того, смотрите, в 54-м году, 29 апреля, появился на свет в одном из пригородов Нью-Йорка. Был самым младшим из 4 детей в семье.
В каком году?
Это в 54-м году появился на свет. С детства...
Он жив еще?
Конечно. Я вам об этом и говорю, что наш друг знаком лично с Бёртоном.
Сергей, а?
И он не жаворонок.
Хорошо.
Да, и даже не сова. Значит, очень любил кататься на лыжах.
Сейчас, наверное, в пике самом.
И, собственно говоря, отправился вместе с семьей в Вермонт в поездку. И там впервые в 15 лет... как раз попробовал...
Встретил Солженицына.
Нет, не Солженицына. Как раз попробовал этот самый Снёрф, который создал Шерман Поппин. И вот с этим снёрфом он прошел, в принципе, лет 5-6, наверное, до той мысли, что ему надо создать собственный снаряд и назвать его по-другому. Но самое главное, почему снаряд-то сноуборд называется? Потому что Шерман Поппин запатентовал...
Название.
Не только, конечно, название запатентовал. Кант этот металлический запатентовал. И когда появился снёрф от компании Бёртона, они начали судиться. И тот судился, говорит, да ладно.
Как Apple сейчас?
Да, за говорит, да ладно, вообще. Пускай твой снаряд называется снёрфом, я тогда назову собственный снаряд сноуборд от Бёртона. Вот так и появился сноуборд, понимаешь? И то есть и вид спорта, который, по сути, там, в 88-м году впервые был презентован на Олимпийских играх, должен был быть снёрф. И люди должны были заниматься снёрфингом. А получилось так, что в этом
из-за
жадности человека. А человек придумал название достаточно простое, да, он не стал сокращать. То есть тот сократил, это, ну, сноуборд.
А историю снорклинга вы нам расскажете?
Нет, историю снорклинга не рассказываю. Значит, это очень сложно. Смотрите, учился в английской начальной школе, туда его отправила семья. Значит, перевелся в Массачусетс, не бросил этот снёрф, о котором мы с вами говорили. Собственно говоря, всегда старался выбрать учебное заведение, которое было поближе бы к горнолыжным склонам. После этого...
Ну, то не едет.
Да-да, ну, по сути, да. Смотрите.
Но на кого учился?
На экономиста. На экономиста. Более того, ему досталось неплохое весьма состояние от бабушки. 120 тысяч долларов. Правда, к тому моменту, когда он решил заняться бизнесом, это в 77 году произошло, на нем долгов уже было порядка 100 тысяч. Потому что, когда он решил прийти в этот бизнес и, наконец, решил этот... спор вместе с компанией Шермана Поппина, у него были долги, более того, он начал продавать, внимание, свои сноуборды летом. Летом никому борды были не нужны. И он вот это, конечно, вот история с тем, что люди...
То есть
когда...
он не начал продавать?
Не начал. Первый год был в минус, он не просчитал этой
весь
истории
абсолютно. Весь год стояло лето, они не продавались.
Они не продавались, да. Но потом он начал продавать, более того, цена была высокая, заявлена на первые борды, $88. Для подростка это было очень дорого. Более того, началась вот эта война и противостояние с горнолыжными трассами и с любителями именно лыж. И он собственным примером, выиграв одно из соревнований, кстати говоря, не по сноуборду, а именно по снёрфу и став одним из чемпионов, личным примером показал, что это действительно вид спорта, на который стоит обратить внимание, который дает максимальный выплеск адреналина для молодых людей. Он несколько раз ломал ключицу, значит, пытался
поставить ее на место.
Ладно, потом попал в автомобильную катастрофу, значит, у него погибает мать, погибает брат в войне во Вьетнаме. Вот эта череда просто жутчайших неприятностей в его жизни впоследствии приводит к тому, что он осознает, что нужно заниматься все-таки собственным бизнесом, появляется компания на начальном этапе располагалась в его доме. На кухне делали эти доски, эти борды. Причем делали дети, подростки делали, потому что им можно было меньше платить. И вот они утром приходили, получали заказы, делали...
Детский труд.
Да, делали эти борды.
Ну, а как? Долго ли делать-то его?
Делать борт?
Да.
Ну, я так понимаю, что достаточно долгая история, потому что же он проходит огромное количество...
Ну, не как скрипка-то, ребята, давайте так.
Лак нужен.
Ну вы сравнили.
Из какого дерева это вы делаете?
Из какого дерева?
Из какого дерева?
Из дерева дерева.
Явился Рустам Вахидов. Запаривать, разводить, обманывать.
Сбить хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Бриндятина.
Кто отдаст паспорт, Тома?
Ну что ж, друзья мои, остался у нас вопрос нерешенным. Из какого дерева делали сноуборд?
Ну, надеюсь, наши слушатели нам помогут. 5533 со словом «Мэк» относительно дизайна. Пожалуйста, каждый сезон новый дизайн. Название модели у Бёртона остаются прежними.
Раз, два, три. Значит, вы, главное, не пасуйте. Я когда спрашиваю что-нибудь, вы сразу отвечаете.
Я вам сразу
скажу. Из какого дерева?
Секвойя.
Секвойя. Сразу. Что это такое?
Хорошо, да. Значит, 77-й год.
Люди будут думать, что вы профессионал.
77-й год. Дата образования компании Бёртона. Да. Мы уже сказали, делал он эти борды у себя дома. Впоследствии был вынужден отказаться от наемных рабочих.
От жены?
Нет. От наемных рабочих. Кстати говоря, жена помогла впоследствии инвестициями в его бизнес. А-а-а. И только после того, как человек женился и приобрел
зажиточная
жену. Жена была зажиточная. Ее семья инвестировала достаточное количество денег в его бизнес. Бизнес действительно стал по-настоящему таким большим и громадным. Значит, отказался от труда наемных рабочих, нанял подростков на почасовую оплату, делали вот эти борды в сарае, значит, из стульев, из паркетной доски, делали на кухне, значит, колл-центр был организован у него в спальне, он говорит, спал вот с доской, звонил телефон, принимал заказ, мальчики приходили, делали под заказ
Ну, а как дела с рекламой-то?
Смотрите, что ему предстояло сделать? Одно дело, ты делаешь борды. Причем он снизил цену после первого года до $45, и это позволило ему хоть как-то начать продавать. 700 досок он в 1980 году уже в год продавал. После этого он отправляется на горнолыжные курорты, где собственным примером убеждает хозяев этих горнолыжных курортов допустить на трассы людей, которые катаются на сноуборде. И только после того, как он личным примером показал, что это круто, это, на этом действительно можно
стоять. Легализовал,
типа. Легализовал, да, потому что проблема была в следующем. Очень высокая скорость на борде. И, по сути, сноубордисты выжили же горнолыжников в тех же Соединенных Штатах Америки с их трасс, как более слабый вид. Потому что, наверное, знаешь, как мне кажется, и более спортивным ты должен быть, и более привыкшим к каким-то рискам, наверное. И поэтому вот началась череда целых соревнований. Более того, он открытый чемпионат Америки организовал.
Есть третья категория, да, поклонников горнолыжных спусков. В дорогих костюмах гулять, честно.
Вдоль спуска, с детьми, причем и с собаками, с чужими.
Без детей.
Да. Смотрите, в 83-м году он организовывает национальный чемпионат по сноубордингу уже в Вермонте, открывает огромный курорт, но самое главное, что он делает. Смотрите, это все американская история до сих пор остается. Америка же, по сути, страна не горнолыжная, да, есть там несколько курортов, на которых люди катаются. Но он вместе с женой отправляется в Австрию, в центр Европы. Более того, он создает предприятие, которое работает до сих пор, да, в Инсбруке, которое производит эти сноуборды. Он отправляется на горнолыжные курорты Австрии для того, чтобы уже там...
Юрий Михайлович Бёрд.
Как вы элегантны сейчас.
Лена Батурина катается.
Я не представляю, как Юрий Михайлович катается.
Там усиленная модель, два сноуборда шурупами связаны.
И сзади пчелы его догоняют.
Да вы продолжайте.
Да. Значит, отправляется в Австрию, опять же убеждает владельцев горнолыжных курортов и знакомит просто-напросто горнолыжников с новым снарядом, на котором можно получать удовольствие от езды. Собственно говоря, таким образом он проникает уже на мировой рынок. И после этого, действительно, это 83, 84, 85 годы, начинается действительно рост громадного интереса к сноуборду в мире, ну и в частности в Европе. Я уж не знаю, как, вот каким образом сноуборд попал, конечно, к нам в страну, но самое
это
главное...
Вредительство.
Через границу, а
через границу. Это понятно,
какие цены-то? Цены какие?
Цены
сегодня
на борды, не знаю, честно говоря. Ну давайте...
Там же они по жесткости отличаются.
Наверняка,
очень сильно,
по дизайну, наверное, отличаются. Наверняка там...
Сколько стоит экипировка вот так вот при
модельке? Слушай, давай начнем, кататься
не
на борде.
Начнем точно.
Да почему нет?
Я знаю людей, которые больно-больно упали кубчиком.
И что с этими людьми?
И потом ты превращаешься в человека, который не хочет больше кататься на сноуборде.
Вы просто не достигнете пика к 70. Есть просто.
Думаете?
Да, нет, пик отсутствует счастья до 40.
Кстати говоря, Бёртон сам катается на всех бордах, которые создает компания.
Это понятно все. И собак зачем-то водит в офис.
Нет, для того, чтобы лично протестировать всю продукцию, которая выходит с брендом.
В
64-м году родился.
60 лет почти.
58 лет. Прекрасно выглядит, говорят, человек.
Вы не смотрели фотографию, да?
Нет, фотографии.
Свежих не было.
Нет, свежую фотографию не смотрел. Была фотография 90-х годов. Там он выглядел действительно хорошо. Вот, к концу 80-х он осознает, что сноубордингу. Помните, мы вам рассказывали историю как-то скейтборда. Когда...
Не помню.
Ну как?
Вы не мне рассказывали.
Вам я рассказывал. Вы просто плохо слушали, Сергей, историю скейтборда. Когда появились герои в Соединенных Штатах Америки, появился фильм этот с Шоном Пенном, где он сыграл главную роль, который
Милк.
Позволил... Нет. Который позволил популяризировать этот новый вид спорта. Здесь то же самое. Появились новые герои, в частности, Крейг Келли. Сноубордист номер один в Соединенных Штатах.
Крис Кельми?
Нет, Крейг Келли. Вот, которого он, кстати, переманил у своего конкурента. Сейчас даже существует эта компания, называется Sims Snowboarding. Тоже производит борды. Вот, именем этого человека...
А что раньше, кстати, на колесах появились доски? Или вот эти снежные? Или водяные?
Нет, понятное дело, что первым был...
Водяные.
Водяная доска.
А вот колеса или снег?
Снег.
И
я так
колеса.
Понимаю.
Нет,
и
есть версия, что сноуборды как раз-таки произошли от скейтборда еще.
Нет. Скейтбординг, он все-таки параллельно как-то развивался, потому что вот эта компания как раз Sims
Snowboarding... Рустам ничем не занимается, он со стороны виднее ему.
Да. Sims Snowboarding, они как раз и пытались создать снежный борд на основе скейтборда.
Но все-таки, вы смотрите, вот эти виды спорта, да, все, Они завязаны на американской реальности. Чтобы нашим людям так отдыхать, это приходится ухищряться, это надо ехать на Донбай, какие-то горы нужны, да? Какие горы в России? Нет в России гор, кроме Кавказских гор, да? Понятно, да? Ну, рядом с домом нет горы.
Почему Уральский? Урал?
Нет горы. Это там далеко. Вернее, тут, но далеко.
А вы думаете, Кавказ это ближе?
Вот. Я к тому, давайте, что, вот я к тому, что надо куда-то ехать специально. Угу. Да, надо придумать какой-то равнинный вид спорта.
А
равнинный.
Некоторые экстремалы катаются на борде на песчаных склонах.
И этого нет у нас. Нет песка. Тишь да гладь, да Божья благодать. Болото одни. Болото одни. Да. Болото.
Надо что-то наше придумать. Из сосны делают борт, а не из секвойи.
Не из секвойи.
Да, ну, да.
Секвойи еще найти надо в лесу.
Экономят, да, к сожалению.
Ну и вот смотрите, да, 98-й год, Нагано, и вот сноуборд уже дебютировал в качестве олимпийского
вида
спорта.
Ребят, и быстренько, пришлите смс-ку. Вот полная экипировка. Сколько необходимая, стоит? Да, минимальная для того, чтобы заниматься сноубордингом. Сколько стоит? Потому что нужны спецботинки, правильно? К доске к этой приворачиваются крепления. Потом костюм специальный. Шлем нужен.
Шлем, очки нужны.
Очки нужны, правильно?
И сколько стоит
и
еще интересно?
Еще.
И сколько стоит надо. Интересно еще, ну, подъемник, потому что же надо обратно будет подниматься.
В итоге вы не подготовились к программе.
Почему я не подготовился? Я не катаюсь на сноуборде.
Понятно.
Я не думал, что вы будете меня спрашивать об этом. Но вот смотрите.
Глупые вопросы.
Катание на доске — это плохо. Неуправляемое катание. Множество травм. Отсутствие получения удовольствия. Только горные лыжи.
Вообще только финские сани, мне кажется.
Причем в одну сторону.
Да, когда сзади стоишь вот за ручку.
А еще вот из Челябинской области нам пишут, что сноубордистов называют макрозадами. Ненавижу макрозадых. Бывает, спускаешься со склона, скорость 90, вылетаешь из-за пригорочка, а там поперек склона вот эти макрозады сидят свои, значит, морозят. И объезжай их как хочешь. Как их за это любить? Михаил. Угу. Пожалуйста.
Понятно. Вражда продолжается, друзья мои. И ее, эту вражду, породил этот самый Бёртон и Брансвик ваш вот этот, правильно?
Да, тот, который создал боулинг.
Да, все это западная зараза. Требую, Рустам Иванович, от вас российского бренда.
В следующий раз.
Да,
хорошо.
Есть такие?
Есть, конечно.
Ну, давай.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.